Глава 57.
Откуда-то появились трое литовцев. Две безвозрастные, но по-деревенски румяные женщины и розовый тонкокожий старичок с пластмассовыми зубами. Пришли, когда Шурик сидел один в комнате Валерии, через двое суток после ее смерти. Тупо смотрел на ее прикроватный столик, уставленный флакончиками разноцветного лака и тюбиками с кремами, и ждал подругу Валерии Соню по прозвищу Чингисхан, чтобы найти один документ, без которого похороны стали бы еще более сложными. Это была бумага из кладбищенской конторы на владении могильным участком, где похоронен был отец Валерии. И вот вместо ожидаемой Сони пришли незнакомые трое, почти иностранцы, потому что по-русски говорил только старичок. И он назвал свое имя тихо и неразборчиво, потом указал на женщин. Это Филомена и Иоанна.
«Вы друг Валерии, она мне про вас говорила», — сказал старичок, подсасывая слабо посаженные зубы.
И тогда Шурик догадался, что старичок этот — католический священник, к которому Валерия когда-то ездила в Литву, в лесные глубинные края, где он поселился после 10 лет лагерей.
«Доминик», — вспомнил Шурик имя патера.
Сидел как литовский националист. И еще Валерия говорила, что он очень образованный человек, учился в Ватикане, потом еще миссионерствовал где-то на Востоке, чуть ли не в Индокитае, говорит по-китайски и по-малайски. В Литву же вернулся незадолго до войны.
«Проходите, пожалуйста. Как же вы узнали?»
Он улыбнулся.
«Самое трудное — последние 12 километров, пешком до хутора. Позвонить из Москвы в Вильнюс всего 3 минуты. Одна наша литовка позвонила. Те звонили в Шауля и так далее».
Говорил он медленно, подыскивая слова, и тем временем снял крестьянскую тужурку, вязаную кофту, помог раздеться спутницам, открыл саквояж и вынул из него что-то белое в целлофановом пакете. Он двигался очень осознанно и целеустремленно, Шурик — замедленно и растерянно.
«Мы приехали для прощания. Эта дверь имеет замок, да? Мы будем служить мессу для прощания с Валерией, да?»
«А можно прямо дома?» — удивился Шурик.
«Можно везде. В тюрьме, в камере, на лесоповале можно. В красном уголке с Лениным один раз было можно».
И он засмеялся и поднял вверх ладони, и посмотрел в потолок.
«Что нам мешает?»
Снова зачирикал звонок, проведенный когда-то Шуриком прямо в комнату. «Это подруга Валерии», — предупредил Шурик и пошел открывать. Литовки, которые все молчали, что-то зашептали патеру, но он сделал неопределенный жест, и они замолчали. Вошли Шурик с Соней.
«Это Соня, подруга Валерии. Доминик...» — Шурик замялся.
«Как правильно сказать? Отец Доминик?»
«Лучше сказать брат. Брат Доминик», — улыбался он хорошо, очень по-дружески.
«Так вы Валерии брат?» — обрадовалась Соня.
«В каком-то смысле да».
Литовки смотрели исключительно в пол, но если от пола и открывали глаза, то друг на друга. Шурик вдруг почувствовал, что эти трое существуют как один организм, понимают друг друга, как одна нога понимает другую при беге или при прыжке.
«Валерия была наша сестра, скажем так, и мы приехали с ней попрощаться, служить здесь мессу. Вас это не пугает? Вы можете не быть тут, а можете быть, как вы хотите. Но я прошу вас только не говорить другим людям».
«Можно я побуду?» —
Если вам не помешает, только я не католичка, я русская. Соня даже вспотела от волнения. «Не вижу препятствия», — кивнул Патер и снова полез в саквояж. «Давайте я чай сначала сделаю. Еда есть всякая. У Валерии всегда полный холодильник», — предложил Шурик. «Потом будем есть. Сначала сделаем мессу». И он вынул из пакета белый халат с капюшоном, подпоясался тонкой веревочкой и надел на шею узкую золотистую тряпочку. Это было облачение доминиканца, хабит и стола. Женщины надели на головы какие-то чепчики с белыми отворотами, и в одно мгновение из простых крестьянского вида людей превратились в особенных, значительных, и акцент их обозначал уже не то, что они приехали из провинциальной Литвы, а, напротив, из какого-то небесного мира. И по-русски они говорят, как будто сверху вниз, снисходя к здешней бедности. «Вот эта тумбочка нам годится. Снимите с нее все». Шурик заторопился снять все Валерины игрушки, переложил на подоконник. Патер бросил быстрый взгляд. Из-за кучки флаконов извлек костяное распятие, взял в руку, поднес к окну. Оно имело странный розовый оттенок, и особенно розовели ноги Спасителя. Он не догадался, что от губной помады. Задернули шторы, заперли дверь и зажгли свечи. На тумбочке лежало распятие, стояла чаша и стеклянное блюдечко. «Сальватор мунди, сальва нос», — произнес брат Доминик. И это был не литовский язык, служить на котором уже лет 10, как было разрешено. Это была латынь. Шурик сразу узнал ее мощные корни. Но пока он радовался легкому узнаванию со странным чувством, что надо только чуть-чуть напрячься, и все слова до последнего откроют свой смысл, раздалось тихое пение. Не женское и не мужское, а определенно ангельское. Розовощекие в чепчиках и длинных юбках, из-под подолов которых выглядывали толстые ноги в грубых башмаках, пожилые некрасивые женщины запели «Libere me domine, de morte eternae». Смысл слов действительно открылся. Господь освобождал от смерти. Непонятно было, как именно он освобождал, но Шурик яснейшим образом понял, что смерть существует только для живых, а для мертвых, перешагнувших этот порог, ее уже нет. И нет страдания, нет болезни, нет увечья. И где бы ни пребывала сейчас та сердцевинная часть Валерии, радостная и легкая, она движется без костылей, скорее всего, танцует на тонких ногах, ни швов, ни отеков, а может, летает или плавает. И хорошо бы, чтоб так оно и было. И в это можно было бы и не верить. Да Шурик никогда вообще и не думал о том, что происходит потом, после смерти. Но тихое пение двух пожилых литовок и небольшой баритон румяного старика с плохо сделанной вставной челюстью убеждали Шурика, что если есть это пение и полные нечитаемого смысла латинские слова, то и Валерия освободилась от костылей, железных гвоздей в костях, грубых швов и всего отяжелевшего дряблого тела, которого она стеснялась последние годы. Забившись в угол между диваном и шкафом, тихо лила слезы подруга Соня. На следующий день были похороны. Прощание состоялось в морге Яузской больницы. Пришло не меньше сотни человек, но женщин гораздо больше было в этой толпе, чем мужчин. Было также множество цветов, ранних весенних цветов, белых и лиловых первоцветов. Кто-то принес целую корзину гиацинтов. Когда Шурик подошел к гробу, то за кудрявой цветочной горкой он увидел покойницу. Кто-то из подруг позаботился о красоте ее мертвого лица. Она была старательно накрашена. Длинные синие стрелы ресниц и голубые тени на веках, как она любила при жизни. Губы лоснились от слоя, неутепленной дыханием помады. То маленькое «О», которое лежало на ее губах печатью последней минуты, когда Шурик входил в ее палату 4 дня тому назад, куда-то исчезло. И то, что было в гробу, если не считать живой блестящей челки, покрывавшей лоб, было художественной куклой, обладавшей большим сходством с Валерией, и ничего больше. Он постоял немного, потом коснулся челки и через живость волос ощутил холод того временно небытийного материала, в которой обратилась Валерия в этом кратком промежутке между только что живым и уже мертвым. Хорошо, что приехал брат Доминик, потому что именно поминальное месса оказалось действительной точкой расставания, а не эти прочувствованные заплаканные слова, произносимые женщинами над кучей цветов, покрывающих гроб. Шурик не руководил процессом похорон. В больнице все организовал сокрушенный Геннадий Иванович. Вскрытие было произведено гуманным образом. Трепанации черепа не делали, только удостоверились, что произошла эйболия легочной артерии. Никто в этом не был виноват, кроме разве что Господа Бога, знавшего про ее жизнь, как видно, больше, чем она сама. По распоряжению Геннадия Ивановича в морг впустили подруг, которые надели на нее белую блузку, сшитые на заказ ненадеванные бежевые туфли, предварительно разрезав их на подъеме, накрасили, как считали нужным, и уложили вокруг головы шелковую белую шаль. Руки же ее, большие и желтоватые, лежали поверх белого шелка и сверкали безукоризненным лаком ногти. Подруги также заказали автобусы и машины и договорились на Ваганьковском кладбище, чтобы захоронить гроб в отцовскую могилу, и даже заказали в мастерских временный крест, и все закупили для поминок, всего наготовили. Шурик, хотя и знал некоторых подруг Валерии, держался брата Доминика и сестер, которые при свете солнца выглядели еще более деревенскими и еще более, чем прежде, поражали Шурика. Теперь-то он знал, что были они посланниками и свидетелями из иного мира, и смешно было думать, что этот иной мир как-то пересекается с заброшенным хутором в заброшенном же литовском лесу. Эти лесные жители не все смотрели в землю. Пару раз взглянули на Шурика, и Доминик шепнул ему: «Иоанна говорит, что ты можешь приехать, если хочешь». Шурик понял, что ему оказывают честь, и что на самом деле не Иоанна, а сам Доминик его приглашает, но об отъезде из Москвы и речи быть не могло. «Спасибо. Только я теперь никуда не езжу. Раньше Валерию не мог оставить, а теперь маму надо стеречь». «Это хорошо, хорошо», — улыбнулся старик, хотя ничего хорошего, собственно, в том не было, что Шурик уже много лет как на привязи. От ворот кладбища гроб несли на руках. 6 мужчин еле набрали среди провожающих. Шурик, сосед-милиционер, 2 непутевых мужа подруг и 2 давних Валериных любовника. Брату Доминику и 1 пожилому человеку, бывшему сослуживцу, отказали ввиду их преклонного возраста. Отказали и предлагавшим услуги местным алкоголикам, которые с готовностью хватались за гроб. Могила была уже вырота, все подготовлено, даже дорожка песком посыпана. Мелкий дождь, который моросил со вчерашнего дня, вдруг осветился пробившим пелену солнцем и словно высох в одно мгновение. Угасшие цветы засияли дождевыми каплями. Опустили гроб, бросили по горсти земли. Кладбищенские мужики быстро замахали заступами, закидали могилу желтой землей, сделали жидкую земляную горку. Вкопали временный крест, на котором уже было написано «Валерия Конецкая». И тут же подруги облепили могилу, выкладывая цветы наподобие ковра, и сделали быстро и красиво, так что и сама Валерия лучше бы не сделала. Бело-лиловые первоцветы и завитые гиацинты с редкими красными глазками гвоздик. И могила превратилась в округлую клумбу, и все, что видел глаз, было округло. Женские фигуры, согнувшиеся спины, мягко отвисающие груди, промытые слезами лица и головы в платках, беретах, в спадающих шарфах. И даже куст неизвестной породы с мелкими, еще не определившимися листьями на плавно изогнутых ветвях был женственным. И Шурик увидел, как наяву, то маленькое «О», которое печатью последнего вдоха-выдоха лежало на губах Валерии, и подумал, что в смерти есть женственность, и само слово «смерть» и по-русски, и по-французски женского рода. Надо посмотреть, как в латинском, а по-немецки «der Tod» мужского. И это странно. Нет, нисколько не странно. У них там смерть воинственная, в бою, копья, стрелы, грубые раны, рваное мясо. Валгалла. Но правильно вот так, мягко и плавно. Валерия. Бедная Валерия. Как только закончили с устройством могильной красоты, снова пошел дождь, и все раскрыли зонты, и раздался водяной шорох, звук капель, падающих о шелк зонтов, о головы, волосы, плечи и листья. И картина сделалась совсем уж нереальной. И брат Доминик, к которому жался Шурик, сказал ему прямо в ухо, привстав немного на цыпочки. «Ничего нельзя поделать, но оно так. Место женщины около смерти. Женское место». «Точно. Немного двусмысленно. Нет, многосмысленно», — согласился про себя Шурик. Литовцы уже торопились к поезду, и Шурик поехал провожать их на Белорусский вокзал. Усадил их в поезд, забежал домой посидеть немного с Верусей, она с утра хотела пойти на похороны. Знакома с Валерией лично она не была, но изредка разговаривала с ней по телефону. Но Шурик твердо отказал. «Нет, Веруся, не надо. Ты расстроишься». Она как будто немного обиделась. Или нет? Шурик выпил с ней чаю, потом спустился в булочную, купил печенье курабье, которого как раз Вере захотелось, отнес домой и приехал на поминки, когда скорбная часть уже заканчивалась, и женщины, выпившие первые три рюмки, перебивая друг друга, рассказывали свои истории о Валерии, о ее доброте и веселости, о надежности и легкомыслии. Мест на всех не хватало. Все стулья, кресла, кушетки и пуфики были заняты. С десяток женщин стояли у двери, в проходе между большим раздвинутым столом и шкафом. На тумбочке, откуда отец Доминик велел убрать разноцветные флакончики, где накануне он освещал вино и прозрачный католический хлеб, поставили закусочную тарелку в незабудках и рюмку водки, накрытую хлебом. Совсем недавно многие из них праздновали здесь 50-летие Валерии, и огромный букет из сухих роз, искусно высушенных головками вниз в темноте, чтоб цвет не выгорал, стоял как новенький, в треснутой вазе, годный как раз только для сухих цветов. Шурик тоже топтался в проходе, а у двери стоял сосед-милиционер и делал малопонятные Шурику знаки. То ли выпить ему, то ли закурить. Поднесли тарелку с закусочной едой. Это была чужой рукой приготовленная еда, некрасиво порезанная, слишком жирная и соленая. Шурик выпил и еще, а потом к нему стали подходить одна за другой женщины, некоторые слегка знакомые, но по большей части первый раз увиденные, со слезой в глазу, уже размягченные алкоголем и всеобщей нежностью, чтобы выпить с ним лично в память Валерии. И каждая из них давала понять, что знает о его тайном месте в жизни Валерии, и некоторые даже переходили грань приличия в своих соболезнованиях, в особенности Соня Чингисхан. Она была пьяна, сильно и вызывающе, и, выпив с Шуриком очередную поминальную рюмку, шепнула: «А все равно ты во всем виноват. Если бы не ты, до сих пор порхала Валерочка». Шурик внимательно посмотрел на Соньку. Сросшиеся над переносицей восточные брови, маленький курносый нос. Что она знает о Валерии и о нем? Она наклонилась к Шурику, провела рукой по его щеке, скользнула размазанным поцелуем по лбу, пожалела: «Бедный, бедный». Все эти разномастные женщины, несмотря на совершенно теневое присутствие Шурика в доме, его знали, и он мог только догадываться, что именно они знали о нем. Он ловил на себе их взгляды, а если они переговаривались, ему казалось, о нем. Он чувствовал себя более чем неуютно и решил тихонько продвигаться к выходу. С полдороги сосед потянул его за рукав. «Я тебя зову, зову. Слышь, завтра утром опечатывать придут».
«Чего опечатывать?» — не понял Шурик.
«Чего, чего? Да все! Комната государству отходит, понял? Наследников нет, все опечатают, понял? Я тебе по дружбе говорю. Если чего надо из барахла там взять, сегодня возьми». Он засмеялся. Губы у него немного выворачивались наизнанку, показывалась розовая, слизистая и редкие зубы. «Словари!» — сообразил Шурик. «Здесь и моих словарей целая куча, и все славянские, и библиотека». И тут он вспомнил, что когда искали справку на кладбищенский участок, нашли и завещание, где Валерия расписала на 5 страницах, кому из подруг что, от серебряных чайничков до вязаных носочков. «Она завещание оставила на все. Там подругам все расписано».
«Ты дурной, ей-богу, совсем дурной. Комнату эту я лично получу. Мне уже обещали через милицию. Мать к нам пропишу, и мне ее дадут. И барахло ее вообще никому не интересует. Ты чего, не понимаешь? Спишут или через суд, а завтра придут опечатывать».
Шурик бросил взгляд на книжные полки. Иностранная библиотека была прекрасная. В 2 минутах отсюда, на улице Качалова, был чуть ли не единственный в Москве букинистический магазин иностранных книг, и Валерия, многие годы проходя мимо, покупала за гроши чудесные книги по естествознанию, географии, медицине с бесценными гравюрами. Шурик остался, чтобы после ухода гостей собрать словари. К 10 вечера все разошлись. Осталась только домработница Надя и спящая на кушетке пьяная Соня. Пока Надя мыла и перетирала фарфор и хрусталь, Шурик снял с полки свои словари. Решил, что и славянские заберет. Кому они нужны? Тем более, что
большей частью были польско-немецкие, сильно устаревшие, принадлежавшие отцу Валерии. Еще взял естественную историю с раскрашенными гравюрами XVIII века, причудливые кашалоты и лемуры, муравьеды и питоны, нарисованные художником, который едва ли видел этих диковинных зверей, как если бы это были единороги или херувимы. Жаль было оставлять здесь драгоценные книги. Теперь, когда Валерии больше не было в этой комнате, Шурик вдруг ощутил, как много здесь вещей с оттенком специальной бюргеркской безвкусицы. Розы, амуры, кошки, фальшивая танагрская миниатюра. Это был стиль покойной Беаты, и он каким-то образом шел и Валерии. Но теперь, в ее отсутствие, Шурику эта перегруженная мебелью и множеством ненужных и лишенных смысла вещей комната показалась очень неприятной. Захотелось поскорее уйти на воздух из этой пошлятины и пыли. Только было жаль, что книги пропадут. Но все-таки хорошо, что мне никогда не надо будет сюда возвращаться, подумал Шурик и осекся. Как мог это подумать? Бедная Валерия, милая Валерия, мужественная Валерия. Виноват. «Виноват!» — сокрушался Шурик. «И тогда, накануне отъезда в больницу, она ведь хотела, чтобы я остался, а я не мог». Мама принимала своих подруг и просила купить чего-то к столу и прийти пораньше. И не лег под отогнутый угол одеяла, и она была огорчена, хотя ничего не сказала. Но понимал же, что она огорчилась. Времени не было, и тень вины висела над ним. Виноват, виноват. Ушла с нагруженной вазочками и кошками сумкой домработница Надя. Доброе отношение к ней Валерии материализовалось в фарфоре. «Ведь сколько лет за ней ходила!» Еле оторвав сумку от пола, волокла она к двери копенгагенские фигурки и их русские имитации, дулевские вазочки и вазочки галле, настенные тарелочки в технике бисквит и юного пионера с немецкой овчаркой. Через 20 лет остатки этого добра спустит ее пропадающий от героина внук и умрет с последней продажи. Теперь Шурику оставалось растолкать спящую Соню, вывести ее из комнаты и запереть дверь. У кого еще были ключи, он не знал. Соня лежала на боку, закрыв руками лицо, и во сне постановала. Шурик окликнул ее. Она не реагировала. Минут 15 он ее теребил, пытался приподнять, поставить на ноги. Но стоять она не могла, висла на Шурике, ругалась, не прерывая сна, и даже слегка отбивалась. Шурик устал и давно хотел домой. Позвонил Вере, сказал, что попал в затруднительное положение. Спит пьяная женщина, и он не может ее оставить. Он ходил по комнате. Замечал, что все немного не так и не там стоит, не так заведено. Переставлял стул, тумбочку, потом бросал это глупейшее дело. Уже не было того человека, для которого было не так. К тому же завтра комнату опечатают, и она будет стоять месяц или сколько-то времени. Это завещание, о котором все подруги знают, что написано, какая чашка кому. Как они смогут получить все это? Надо было бы сегодня. Но невозможно было сразу после похорон разорять хозяйство. И напрасно он разрешил Наде взять все, что ей хочется. Наверняка какие-нибудь вазочки, унесенные Надей, предназначались кому-то другому. Потом Соня, которой он все не мог добудиться, вдруг сама вскочила и закричала.
«Помогите! Помогите! Они хотят нас покрасить!» Что-то ей привиделось в ее алкогольном сне. Но Шурик обрадовался, что она встала на ноги, принес ей плащ и сказал: «Быстро уходим, а то действительно покрасят!»
Он напялил на нее плащ, подвел ее к лифту и вернулся за двумя сумками, полными книг. Теперь надо было взять такси и отвезти Соню домой.
«Где ты живешь?» — спросил Шурик.
«А зачем тебе знать?» —
подозрительно прищурилась Соня. Своим лицом она не владела, и выражение лица у нее плыло, меняясь неуправляемо и несуразно, как у новорожденного младенца. Одновременно рот ее растягивался и ехал на бок, глаза округлились, лоб морщился.
«Я тебя домой отвезу», — объяснил Шурик.
«Ну, хорошо», — согласилась она. «Только им не говори».
Она засмеялась, прикрыв ладонью рот, и, поднявшись на цыпочки, шепнула:
«Улица Зацепа, дом 11, корпус 3.
Две сумки и пьяная, едва стоящая на ногах женщина были сложным грузом, тем более что Соня все норовила куда-то уйти, но и двух шагов пройти не могла. Падала на сумки, он ее поднимал. Шурик решил, что будет стоять здесь у Никитских ворот, пока такси само не подойдет. Минут через 10 машина остановилась, и еще через 20 они плутали по зацепским дворам в поисках третьего корпуса 11-го дома. К этому времени Соня опять спала, и разбудить ее было невозможно. Минут через 15, совершив несколько кривых кругов между стройками и пустырями, шофер высадил Шурика и Соню возле дома 11 и уехал. Время шло к полуночи. Шурик подвел Соню к дворовой лавочке. Она немедленно завалилась на бочок и даже подтянула на лавку одну ногу. Шурик оставил возле нее сумки и пошел искать проклятый третий корпус. Навстречу ему вышел ангел-спаситель, старик с большой потертой собакой.
«Да-да, здесь был третий корпус. Барак стоял с довоенных времен. Его снесли 8 тому назад. Вот как раз тут он и был, где этот скверик».
Картина прояснялась, но легче от этого не становилось.
«Соня! Соня!» — тормошил Шурик спящую. «А с зацепы куда вы переехали? Забыла! Куда вы с зацепы переехали?»
Она, не просыпаясь, ответила ровным тонким голосом: «В Беляево, ты же знаешь». Шурик уложил Соню ровненько, чтобы обе ноги лежали рядком. Сел на скамейку, поправил съехавшую туфлю. Руку она держала под щекой, как младенец, и была миловидна, как дитя. Вариантов было два: либо отвезти Соню обратно к Валерии, либо к себе домой. Но оставить ее одну в Валериной квартире все равно он не сможет. Да еще утром могут прийти опечатывать комнату, как обещал добрый милиционер. Так что пришлось везти домой. Он проклял все на свете, пока тащил из двора на улицу неудобнейшую поклажу. Две сумки, причем у одной лопнула ручка, и Соню, которая от сумок мало чем отличалась. Когда такси в 3:00 ночи остановилось возле Шурикова дома, он чувствовал себя почти счастливым. Последним усилием он втолкнул Соню в прихожую и временно прислонил ее к стене. Тут вышла Веруся и сказала: «О, Боже!» Соня сползла вниз и мягко сложилась возле двери.
«Да она же совсем пьяная!» — воскликнула Вера.
«Прости, Веруся. Ну, не мог же я ее на улице бросить!» Потом Соня блевала, отмокала в ванной, плакала, засыпала и вскакивала. Ее отпаивали чаем, кофе и валерьянкой. Наконец, она сама попросила дать ей немного водки, и Шурик дал ей рюмку. Она выпила
и заснула. Вера жалела Шурика, который попал в дикое положение, предлагала вызвать врача, но Шурик не решался. А вдруг просто отвезут в вытрезвитель? Потом Соня проснулась, снова плакала о Валерии, снова просила дать немножко выпить, потом обнимала Шурика за шею, целовала ему руки, просила полежать с ней рядом. Длилась вся эта свистопляска почти 2 суток, и только на 3-е сутки Шурику удалось отвезти не вполне протрезвевшую, но уставшую от питья женщину в Беляево, в семью. Пожилая красивая женщина в шелковом платье приняла ее очень сдержанно. Из глубины большой квартиры вышел мрачный молодой мужчина с фамильными сросшимися бровями, судя по всему, брат, и грубо уволок Соню. Она что-то попискивала. Женщина кивнула Шурику сухо и поблагодарила очень своеобразно. «Ну, что вы стоите? Вы уже получили свое, и не стойте здесь!» Шурик вышел, вызвал лифт, и пока ждал, услышал из-за двери визг, звук падающих предметов и громкий голос женщины. «Не смей бить! Не смей ее бить!» «Ужас какой! Неужели он ее избивает?» — мелькнуло у Шурика, и он нажал на звонок. Дверь быстро отворилась. Бровастый мужик пошел на Шурика с кулаками. «Чего нарываешься? Напоили? Выли? Ну еще чего надо? Вали отсюда!» И Шурик припустил вниз по лестнице. Не потому, что испугался, а потому, что почувствовал свою вину. Он выскочил из подъезда и побежал к остановке автобуса. Он как раз выехал из-за поворота. Вскочив в пустой автобус уже на ходу, он плюхнулся на сиденье. Ему было тошно. Хорошо, что все это не будет иметь никакого продолжения. Успокоил он сам себя. Но тут он как раз ошибся. Через 2 месяца, выйдя из лечебницы, куда поместил ее брат, Соня позвонила. Она благодарила его за все, что он для нее сделал, плакала, вспоминая Валерию, просила встретиться с ней. Он твердо знал, что не надо этого делать, но Соня настаивала. Встретились. Соня была почему-то уверена, что Валерия оставила Шурика ей в наследство. Кроме сросшихся бровей и алкоголизма, с которым она боролась с попеременным успехом, у нее были маленькие цепкие ручки, страстная натура и маленький сын от первого брака. И Шурик ей был очень нужен для выживания, как она считала.